Союзное государство. В центре внимания.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзное государство в центре внимания», в котором обсуждаем самые важные события, которые происходят в России и Беларуси. Я Екатерина Шевцова. И в центре внимания нашей сегодняшней программы, конечно же, праздник, День единения народов Беларуси и России. Мы отметили его 2 апреля на этой неделе. И вот сегодня мы поговорим о достижениях нашего союзного государства, ну и о безопасности тоже нашего союзного государства, потому что, ну как ни крути, это является также нашим достижением, учитывая нынешнее неспокойное время. Давайте начнем с того, что одними из первых поздравили граждан союзного государства наши президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко, сказали теплые важные слова. Также поздравил нас с вами посол России в Беларуси Борис Грызлов.
Наши народы, они уже привыкли к этому празднику. И то, что сейчас происходит, строительство союзного государства бурными темпами, это очень важная составляющая именно этого праздника. Очень много было выполнено отраслевых программ. И сейчас, с 24 по 26 год, у нас 310 мероприятий, 310 шагов, из которых уже около 100 выполнены. Так что мы идем с опережением и этого графика.
Еще одно необычное поздравление прозвучало с борта МКС. Наши космонавты поздравили нас с праздником и также с открытием нового здания Генконсульства России в Гродно.
Дорогие друзья, жители нашего общего союзного государства, мы, космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин, Иван Багнер и Кирилл Песков с борта Международной космической станции, приветствуем вас с высоты более 400 километров. И от всего сердца поздравляем с Днем единения народов Беларуси и России.
Ну и прямо сейчас я предлагаю перейти уже к нашему гостю. Сегодня мы поговорим о достижениях союзного государства, о том, что для нас является действительно самым важным. Тем более есть для этого интересные исследования. У нас на связи Ольга Власова, кандидат юридических наук, общественный деятель. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ольга, знаете, у меня вопрос в лоб. Вот как юрист, как вы считаете, какое наше союзное достижение союзного государства вот вы считаете самым таким практически важным и нужным? Такой, может, он не очень простой вопрос, но, тем не менее, для кого-то это там безвиз, для кого-то открытые границы. То есть у каждого какая-то своя история. Но вот вы, как кандидат юридических наук, как считаете, что у нас действительно является таким вот важным, ключевым и, с вашей точки зрения, самым таким серьезным?
Ну, знаете, с моей точки зрения, как юриста, самое важное то, что союзное государство, оно как бы существует, да, именно как юридический факт. И, собственно говоря, уже все, что вы перечислили, это, скорее всего, вследствие того, что оно есть. То есть именно сам факт существования союзного государства, он делает возможным вот эти все, как бы, так сказать, собственно говоря, приятные явления, типа безвизы и так далее, и так далее, и так далее. То есть это уже следствие.
Что делает нашу жизнь удобнее, так скажем. Ну, кстати,
удобнее,
да, в этом году же у нас утверждено соглашение между Россией и Беларусью, вот то, что касается союзного безвиза. Господи, сколько мы про него говорили. Вот я помню, ну, несколько лет мы про это говорили. И на чемпионате мира по футболу обкатали, вроде работает, потом что-то притормозилось. Теперь опять заработаем. Можете объяснить на практике, как это будет у нас вот в жизни работать? Это что значит?
Ну, действительно, у нас было совсем недавно утверждено вот это вот соглашение между Россией и Белоруссией, в которой указаны обновленные правила пересечения границ между государствами. И эти изменения уже вступили в силу. Теперь виза, оформленная одной из сторон соглашения, действительно признается обеими государствами. И это позволяет всем иностранцам и лицам без гражданства свободно переезжать по российской и белорусской территории до конца действия визы. Ну, то есть, вот, допустим, собрался иностранный гражданин, не белорус и не россиянин, получил в российском посольстве визу, въехал, и, собственно говоря, он свободно может передвигаться не только по территории России, но и, собственно говоря, Белоруссии тоже, то есть специально отдельно получать белорусскую визу ему не надо.
Это, кстати, очень удобная история. У нас вот впереди из таких крупных событий, где все это нужно будет и удобно будет, это Славянский базар, фестиваль искусств, летом проходит в Витебске. Туда приезжает много иностранцев обычно, и мне кажется, что для них это будет такая классная история и очень удобная. Если мы сейчас посмотрим на ту статистику, которую Белстат опубликовал, тоже хотела бы ее с вами обсудить. Там много интересных моментов. Вот, например, в Республике Беларусь по данным переписи населения 2019 года проживает 707 тысяч человек, указавших национальность русский. Это 7,5 10% от общей численности населения Республики Беларусь. Вот что вам эти цифры говорят? Что это достаточно серьезная такая доля в населении?
Это серьезная доля. Это говорит о том, что Беларусь это тоже как бы многонациональное государство, в том числе, так сказать, там проживает большое количество людей, которые позиционируют себя именно как русские. Хотя, на самом деле, я думаю, ну, я по работе часто бываю в Беларуси, и, собственно говоря, и отдыхать там тоже люблю. И я думаю, что, на самом деле, там и россиян еще достаточно много сейчас проживает.
Ну да, которые там просто живут, да.
Помимо самих граждан Беларуси, которые себя, скажем, этнически, да, причисляют как бы к русским, и проживает очень много россиян.
Вот вы сказали про отдых. Численность граждан Российской Федерации, посетивших белорусские санаторно-курортные, оздоровительные и другие специализированные средства размещения, в прошлом году составила 203 тысячи человек. А это от общего числа иностранцев 93%.
Ну, это действительно так, потому что у россиян в последнее время отдых в Беларуси, особенно вот санаторно-курортное лечение, пользуется очень большим спросом. Я говорю, я и сама, как бы, собственно говоря, отдыхала в Беларуси в санатории, и очень многие мои коллеги, друзья тоже отдыхают. Ну, тоже не секрет, потому что цены достаточно бюджетные, ниже, чем, допустим, во многих местах в Российской Федерации, а качество как бы очень хорошее, предоставляемых услуг, ну, в том числе и оздоровительных, каких-то медицинских и так далее.
Ну, что еще интересно, у нас тоже бывают периодически гости наши, давние друзья, санаторий Ружанский, вот конкретно у них, я думаю, что во многих белорусских санаториях действуют все льготы для белорусов и для россиян, то есть все льготы одинаковые, многодетные, ну, то есть все, что вот касается пенсионеры, вот все, что касается наших российских привычных реалий, там тоже действует. На самом деле, вот с юридической точки зрения, это вообще легко реализуемо все?
Ну, я думаю, на самом деле не очень легко, потому что, так сказать, эти льготы, они же должны как-то, как бы, собственно говоря, субсидироваться, да, опять же, потому что, ну, льготы-то не просто так, да, вот как это скидка там или еще что-то, то есть это не происходит как бы просто само по себе, то есть должны быть какие-то субсидии. Но в целом, я думаю, что в любом случае, учитывая количество приезжающих, в общем, видимо, это имеет какой-то экономический смысл. И, честно говоря, вот я когда отдыхала в Беларуси, я тоже была приятно удивлена тому количеству тех же самых пенсионеров там или работников каких-то предприятий, которые, собственно говоря, бесплатно вообще отдыхают в санаторию.
Еще один тоже момент.
Ну, либо за счет предприятия там и так далее.
Там оплачивают.
Для них это отдых бесплатно.
Да-да-да, нет, на самом деле у них в этом плане, ну, я думаю, что у нас тоже такая система работает, ну, по крайней мере, раньше в советское время было, потом, может быть, где-то как-то поменялось, что предприятие компенсирует своему сотруднику какую-то часть оплаты за отдых. Ну, то есть как-то на себя берут эти расходы, и для них это получается, для граждан, так достаточно символически по деньгам, и это на самом деле здорово. Была бы какая-то еще такая общая союзная тема, но тут, опять же, два законодательства, две страны, тут, наверное, к единому знаменателю не так просто все это привести.
Вы знаете, я думаю, что сейчас очень не только вот между Россией и Белоруссией, но и в рамках СНГ того же самого, да что говорить, да, и даже в рамках того же БРИКС, и очень большая ведется работа по гармонизации как бы законодательства членов стран того или иного интеграционного объединения. Поэтому, мне кажется, если мы предполагаем, что мы сможем даже со странами БРИС, которые, ну, достаточно, да, там сильно отличаются, может быть, от России, гармонизировать какое-то законодательство, то я думаю, что в Беларуси это нам это, в принципе, достаточно проще будет сделать. И поскольку я как юрист, как адвокат, мы, собственно говоря, ну, очень плотно, да, на уровне там Международного союза адвокатов, Федеральной палаты общаемся вот, с белорусскими коллегами, я думаю, что у них тоже есть еще чему поучиться, потому что вот мы были последний раз на конференции в Беларуси, были в Верховном суде, и остались вот, у меня, как у адвоката, остались там, ну, самые позитивные впечатления от посещения Верховного суда. И вот как адвокат, допустим, могу сказать, что в Беларуси монополия, да, адвокатская, то есть в суде представлять интересы могут только адвокаты. Это то, о чем, как говорится, российские адвокаты мечтают много-много лет.
Это вот интересно, такие нюансы профессии. Кстати, какие-то у нас была тоже программа, называлась «Имею право», где мы рассказывали о каких-то нюансах, на что россияне имеют право в Беларуси и наоборот. Если я все правильно помню, то буквально недавно у нас уже вступила в силу, то есть алиментщикам в Беларуси российским спрятаться нельзя. Достанут, выдадут и будете платить все, что должны. Я все правильно понимаю?
Я думаю, да, это же был вопрос об исполнении решения. То есть если у нас как бы есть определенные соглашения и, собственно говоря, упрощенный порядок, скорее всего, исполнение постсудебных актов на территории Беларуси российских и на территории России Беларуси.
И еще тоже один интересный момент. Я когда смотрю новости и вижу, что та или иная какая-нибудь недозвезда решила втихаря уехать из России, ее поймали на границе с Беларусью. Мне кажется, стоит объяснить еще раз нашим недозвездам, да, если вы хотите через Беларусь куда-то в третью страну уехать, у вас это не получится, потому что наши...
Ну, на сегодняшний день, скажем так, выражаясь бытовым языком, я так понимаю, тоже... Лавочку эту прикрыли, если раньше такой вариант был, то сейчас, видимо, тоже есть как бы взаимодействие между пограничными службами и так далее. И поэтому уже, так сказать, через Белоруссию уехать сложно.
Я бы даже сказала, невозможно. Если вы нарушили закон здесь, там тоже к вам подойдут и зададут вопросы. Поэтому вот такое у нас прекрасное союзное государство. Ольга, спасибо большое, что были у нас в эфире сегодня. Ольга Власова сегодня была в программе, кандидат юридических наук, общественный деятель. Спасибо большое.
Пожалуйста.
Я напоминаю, что вы слушаете программу «Союзное государство в центре внимания». И буквально через пару минут мы немножко поменяем направление. Мы поговорим о том, что же творится на границах нашего союзного государства. Поговорим о безопасности, о том, как вооружается Германия, что против нас задумывается, насколько все это серьезно. В общем, все это будет во второй части нашей программы.
«Союзное государство в центре внимания». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзное государство. В центре внимания.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзное государство. В центре внимания». Меня зовут Екатерина Шевцова, и в нашей программе мы обсуждаем самые важные проблемы, самые интересные новости, которые касаются нашего союзного государства. И в этой части программы мы поговорим про безопасность. Поговорим о безопасности. Весь прошлый год мы об этом говорили. В этом году в начале, наверное, эта тема стала менее горячей, но, тем не менее, все равно мы на нее внимание обращаем. В Германии приняли решение о постоянной дислокации войск за рубежом. Произошло это буквально на днях. Во вторник, 1 апреля, подразделения 45-й бронетанковой бригады Бундесвер официально приступили к несению службы на территории Литвы. Чем это для нас грозит, нашему союзному государству, сегодня будем разбираться. У нас на связи Александр Тиханский, военно-политический аналитик, кандидат социологических наук, полковник запаса, профессор Академии военных наук. Александр Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, конечно, не время проводить аналогии, но, тем не менее, это было сделано впервые с 45-го года. Вот такая вот загогулина со стороны Германии.
В принципе, да, хотя можно вспомнить и тевтонские, ливонские ордена с немецкими корнями. Они как бы на ту же территорию пришли. Это первое. Второе можно вспомнить. Клайпедский край, который они в ультимативной форме Германия отобрала тогда, вот у Литвы тогда еще будущим независимым государством. То есть на сегодняшний день, в общем-то, символизм, он прямо вот с историей прямо прет, как говорится, вот вместе с тем, что на самом деле вот в 94-м году Конституционный суд ФРГ принял решение о снятии запрета на использование Бундесвера за рубежом. И после этого в полной мере они присутствовали только в Афганистане. И на сегодняшний день можно прямо сказать, что вот какой-то уже 5-6 рейх уже пытается обосноваться на границах союзного государства. Мало того, я скажу, это очень близко к белорусской границе. Это не то, что близко, это практически находится на белорусской границе. Руденькай – это то место, где будет базироваться эта бронетанковая бригада. Она будет около 5000. Но вопрос в том, что есть еще так называемая вспомогательная часть, логистика и тылового прикрытия. Это наверняка будет намного больше. Это если брать на Беларусь Ашмянское направление, и можно прямо говорить, что недалеко находится и белорусская атомная электростанция Островецкая. В этом плане она представляет, в общем-то, на сегодняшний день уже, в принципе, военную угрозу. А раньше, когда НАТО раскидывали батальонные тактические группы, там по 1000 человек, там по Прибалтике и Польше, это была сборная солянка НАТО. Сборная солянка, там были, в общем-то, все страны-участницы НАТО и так далее. Это такие, скажем так, символические жесты присутствия НАТО в этих странах. А на сегодняшний день мы прямо конкретно имеем полнокровное соединения, тяжелое механизированное соединение, бронетанковое, которое, в общем-то, имеет большой военный вес. И практически полностью нарушает тот военный баланс, который более-менее сложился вот у союзного государства на сегодняшний день от Калининграда и до Бреста, ну, по западной границе. Поэтому можно прямо говорить, что это такой оголтелый, в общем-то, реваншизм со стороны Германии. И в данном случае, естественно, они не раз и сами будут об этом вспоминать. Как на сегодняшний день говорят, в Германии правят на сегодняшний день внуки нацистов. Вот на сегодняшний день внуки отыгрываются на побежденных дедушках.
На самом деле все это пугает, потому что вот вы сейчас сказали, что там рядом БелАЭС. А то, как наши неонацисты провоцируют, ну, украинцы от них не сильно далеко ушли, все равно общая задача, да, как они пытаются вот эти атомные объекты атаковать. Вы думаете, что представляет сейчас угрозу для БелАЭС вот эта вот бронетанковая бригада? И, кстати, хотелось бы узнать, бронетанковая бригада, это конкретно что? То есть это какая-то тяжелая техника в каком-то большом объеме? Это как и что?
Ну, это, естественно, это первое, танки «Леопард-2». Это боевые машины пехоты, там какой модификации, я сейчас вот не могу сказать. Но мало того, это, в общем-то, целый батальон беспилотных летательных средств. И, естественно, они представляют угрозу. Мало того, это ведь расстояние там буквально будут, 15, 20, 30 километров, не больше. Вот что на сегодняшний день получается. Это прямая угроза, причем прямая угроза не той же Литвы или какой-то НАТО, а именно это сегодняшний день она имеет национальную оболочку, немецкую национальную оболочку. Это немецкий реваншизм, в общем-то, получил свое, скажем так, воплощение. Ведь конкретно никто не просил, даже Литва, она просила НАТО, да, чтобы у нее стояли войска, но не немецкие. Но немцы здесь были полными инициаторами, и этот вопрос завертелся еще в 2023 году. Конкретно. И вот на сегодняшний день они вот единственное, что церемония пышная не могла получиться 1 апреля, поскольку все литовские высшие лица находились по Браде, где вот утонула
машина,
ремонтно-эвакуационная машина американская, погибли 4 военнослужащие. Только из-за этого. А так бы мы увидели совершенно другую еще вещь, такую символичную, как они там флаг поднимают. А флаг они поднимают не только НАТО, они поднимают флаг Германии. Вот в этом вся на сегодняшний день такая вот исторически сложившаяся вещь, которую вот мы видим опять на своих границах, мы видим немцев, как говорится. И то, что там Литва и Латвия опять будут проводить минное разграждение, как и Польша. Вот. Ну, Украина от Беларуси вообще уже там больше миллиона мин поставила. Сейчас на очереди вот Литва, Латвия, Польша. Вот Эстония пойдет дальше на Россию, будут укреплять свои рубежи.
Вы знаете, мы где-то иронизируем, конечно, да, над, как говорят мои коллеги-журналисты, над Прибалтийскими Эмиратами. Да, они маленькие, народу у них там мало, вот и техники нет, и у них один-единственный танк. Но мы же понимаем, что эти страны становятся плацдармом для той же Германии. Я не знаю, как в этой ситуации сработает НАТО, потому что с НАТО сейчас тоже ситуация неясна. Но, опять же, это может быть на год, вот эта неясность, а потом все опять вернется к тому, что было.
Здесь максимум, что может быть, это то, что если уже, так сказать, США понизит свою роль в НАТО, то фон дер Ляйен и тот же вот Мерц на сегодняшний день, они полностью говорят, что да, мы должны заботиться о безопасности сами и создавать уже вооруженные силы, объединенные вооруженные силы Европы. И в любом случае, одним из ключевых игроков тогда, получается, в Европе, опять же, будет Германия. Не зря Писториус когда-то вот министр обороны ФРГ сказал, что мы вот сейчас помогаем Украине, мы не только защищаем Украину. Масштабы наши должны простираться. Это и Австралия в наших интересах, и Южная Корея, и даже Япония. То есть они показывают то, что все масштабнее. Бундесвер, даже вот, несмотря, так сказать, на составе НАТО, они видят себя уже мировыми игроками. Вот в чем самая большая опасность.
А у них есть для этого, скажите, пожалуйста, Александр Владимирович, а у них есть для этого ресурс? Потому что, ну, нам кто-то где-то говорит, что у них ситуация сейчас плачевная, экономика рушится, все предприятия выехали в Америку, все вывезли, газа нет и так далее. Ну, то есть тоже, вот стоит ли так?
Ну, ситуация, конечно, немножко та. 2 года попросту в экономике Германии стагнация. Да, это она наблюдается. Ну, вот они, например, на сегодняшний день, прекрасно знаете, сняли так называемый долговой тормоз. Они, могут раньше немецкий бюджет не брал долги, сейчас может брать. Все это пойдет к тому же Рейнметаллу, который производит, опять же, те же танки и боеприпасы. Соответственно, вот эти выделенные Европой на 800 миллиардов евро, они же опять куда пойдут? Великобритания, то не входит в ЕС, значит, это она уже не претендует на эти деньги. Эти деньги могут быть поделены... где есть странами, где есть такой военно-промышленный комплекс. Он опять же есть в Германии, во Франции, ну, немного в Италии, и все. То есть все равно любое, это деньги пойдут большие. Большие деньги только перед бюргерами своими надо оправдаться и сделать вот этот ужастик, что когда Россия закончит дела с Украиной, она пойдет и на нас, на Европу. Вот она и такую пугалку вечную делает. И, соответственно, эти деньги пойдут на вооружение. И они будут, конечно же, реализованы военно-промышленным комплексом этих стран. Вот в чем на сегодняшний день стоит опасность такой огромнейшей гонки вооружений. И постоянно твердящийся вопрос о ядерном зонтике. Вот Макрон начал, потом там Великобритания продолжила, потом, а давайте мы свое сделаем и так далее. И в Германии этот вопрос тоже не раз поднимался. То есть это, в общем-то, в течение... нескольких лет мы можем увидеть другую картину. Хотя на сегодняшний день они просто поставили себе срок, что к 2029 году они должны быть готовы к войне с Россией. Они даже срок поставили.
Да, к 27-му году они должны увеличить количество военных. Вот этой бронетанковой бригады сейчас 150 человек, будет 4500, даже почти 5.
Ну, сейчас уже 300. Угу. Ну, это, скажем так, те, которые осваивают базу. Но вопрос в том, что в чем церемония состояла? В том, что они приступили к боевой службе. То есть не какой-то там отряд высадился.
Не учение, палатки, не учение, да. Да, да,
это они будет... прибыли, да, чтобы быть на службе. Ну, там может быть рота, две роты. Но вопрос в том, что они уже есть и в боевой оснастке. Да, а до 27-го года там, они считают, что будет 5 тысяч. Ну, там 4800 военнослужащих, 200 гражданских. Но это по штату. Но ведь бригаду надо обеспечивать, опять же говорю, а значит, опять же, увеличится за счет тыловых частей и логистики.
Все это, конечно, пугает, потому что там недалеко и наш Калининград, и наше союзное государство, опять же, должно защищаться. Мы эту тему не оставляем. Александр Иванович, спасибо, что разъяснили, что происходит. Мы обязательно к ней еще вернемся и с вами в эфире еще раз обязательно обсудим все, что там происходит. Александр Тиханский был сейчас с нами в эфире, военно-политический аналитик, кандидат социологических наук, полковник запаса, профессор Академии военных наук. Александр Иванович, спасибо огромное.
Всего доброго.
Союзное государство. В центре внимания. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.